Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную отношениям науки и религии. У нас в гостях профессор Михаил Борисович Менский, один из крупнейших специалистов по квантовой механике, с которым будет разговор о том, что появление квантовой физики изменило в отношениях науки и религии. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонки приветствуются, потому что, может быть, ваши вопросы и ваши реплики, уважаемые слушатели, помогут замазать тот простой факт, что ведущий этой передачи в квантовой физике, кажется, не понимает ничего. Зато я знаю, что я ничего не понимаю в квантовой физике, и я воспользуюсь присутствием здесь Михаила Борисовича, чтобы это продемонстрировать. Михаил Борисович, давайте от нуля, потому что вы знаете все, кроме того, насколько глубоко человеческое невежество. Квантовая физика, я навел справки, квантовая физика — это то, благодаря чему в компьютере, вот когда выдвигается подставочка для кофе, и туда кладут компакт-диск, и потом с него считывает информацию лазером. Это вот все квантовая физика. Без квантовой физики ничего бы не считывалось. Понятно, лазера без квантовой физики быть не может. Лазером пользуются даже стоматологи. На этом понятие квантовой физики у большинства людей заканчивается. Но как только мы залезаем вглубь, в истоки, мы видим то, что живо нам напоминает религиозную тематику, вопросы жизни и смерти. На обложке вашей книги «Человек и квантовый мир» нарисован мертвый кот и дохлый кот, знаменитый образ одного из физиков начала 20-го столетия. Но где жизнь и смерть, там, конечно, появляется и верующий человек, во всяком случае христианин. Могли бы нарисовать гробницу, от которой отвален камень, и там ничего нет. Тоже яркий пример того, о чем говорит квантовая физика. Итак, о чем она говорит с моей простой точки зрения? Она говорит о том, как вы ее интерпретируете. Она говорит о том, что я заглядываю в пещеру, например, где похоронен покойник, и неизвестно, там покойник или там нет покойника, или там живой человек. Это зависит, прежде всего, от того, загляну я туда или нет. До того, как я туда не заглядывал, там было то, что вы называете странным словом «суперпозиция», или, ну, вы это называете квантовым миром. А мы живем в классическом. И вот этот вот пункт, не могли бы вы чуть-чуть разъяснить, как это возможно, что до наблюдения отсутствует жизнь или смерть?
Понимаете, да, образ, который придумал Шрёдингер, шрёдингеровский кот, этот образ называется стандартно, он очень яркий. И здесь разница между двумя альтернативами, состоящая в том, живой кот или мертвый, она, собственно говоря, к существу вопроса, ну, к квантовому аспекту ситуации не имеет отношения, но она просто вызывает эмоции. Она делает ярким самоутверждение, что квантовая механика допускает одновременное существование, сосуществование альтернатив, которые нам в обычной нашей жизни, с точки зрения привычной нашей интуиции, кажутся несовместимыми. Кажется, скажем, кошка может быть или жива, или мертвая, но ни в коем случае не то и другое одновременно. А вот квантовая механика доказывает, что в определенных обстоятельствах, конечно, отнюдь не всегда, в той ситуации, когда смерть или жизнь этого кота зависит от квантового устройства, от того, распался атом или нет, вот в этих обстоятельствах квантовая механика как бы доказывает, что пока мы не посмотрели в ящик закрытый, где все это происходит, мы действительно не знаем, остался ли кот жив, поскольку атом не распался, или кот уже мертв, поскольку атом распался, сработало там какое-то устройство, и выделился яд, и который его убил. Итак, что главное здесь? Две альтернативы. С точки зрения человека, который не знает квантовую механику, они не могут сосуществовать. Либо одно, либо другое. А квантовая механика приводит нас к тому, что эти альтернативы обязательно должны сосуществовать, пока мы не посмотрели, то есть пока мы своим сознанием не оценили, какая из этих альтернатив на самом деле реализуется. Вот об этом я потом поподробнее поговорю.
Если я дам вам такую возможность, потому что у меня накопилась масса очень простых вопросов. В квантовой механике разбираетесь не только вы. Предисловие к вашей книжке написал Виталий Лазаревич Гинзбург. Написал, ну, предисловие к статье, одной из которой вошла в основу книги, написал, назвав себя при этом материалистом, а вас обозвав идеалистом и солипсистом, то есть человеком, который не верит в объективность материи. Так что здесь, я так понимаю, что Гинзбург не будет отрицать кота Шрёдингера, он, и для него кот, но он отрицает те попытки объяснить этот парадокс, который делаете вы. Правда, как я понимаю, Виталий Лазаревич альтернативы, строго говоря, не предлагает. Но мой простой вопрос тогда сводится вот к чему. Все-таки, если наблюдатель, а если два наблюдателя заглянут в этот ящик, где вы поставили жизнь кота в зависимость от одного единственного атома. Может ли быть так, что у одного наблюдателя кот будет живой, а у другого нет?
Нет, этого быть не может. Согласование обязательно будет идеальным. Согласование того, что видят различные наблюдатели. И это можно доказать чисто математически. Мне бы хотелось поправить вас в двух пунктах. Во-первых, это не моя концепция, то, о чем вы говорите. Я просто ее излагаю, но ну, какая-то часть принадлежит мне. Но вообще говоря, это то, что предложил Эверетт, Хью Эверетт в 1957 году, американский физик, который тогда не получил признания. Вот эта его концепция, она была с восторгом принята некоторыми, причем выдающимися людьми, такими как Уиллер и Дэвид. Но научная общественность это не признала. И он настолько разочаровался, это интересный такой житейский факт, он настолько разочаровался в этой реакции публики, квантовиков, физиков, что он бросил заниматься физикой и стал просто предпринимателем. И через некоторое время стал миллионером. Вот такова судьба изобретателя. Что касается вот тех, кто его активно поддержал, Уиллер и Дэвид, то через некоторое время они тоже они опубликовали сначала статью, которая разъясняет вот эту интерпретацию Эверетта, то есть сосуществование альтернатив. Я еще, наверное, об этом должен сказать, но пока так. Они написали статью подробную, где дали более наглядные образы, чем было в статье Эверетта. Но потом, через несколько лет, они перестали, вообще говоря, писать и читать лекции по этому поводу. Почему? Потому что это не находило отклика в аудитории. Научное сообщество не хотело признать эту концепцию, считало, что она слишком сложна логически или философски, а преимуществ, собственно говоря, никаких не дает. И вот только в последние, может быть, два десятилетия происходит возврат к этой концепции. Она становится все более популярна, все больше физиков ее признает, и это не случайно. Это связано с тем, что квантовая механика, которая, вообще говоря, имеет огромное число приложений, вокруг нас очень много квантовых приборов, квантовая механика в последние десятилетия оказалась, что она дает еще очень неожиданный класс новых приложений, который называется квантовой информацией. Ну, вот здесь можно назвать квантовую криптографию, то есть шифрование с абсолютной надежностью. Можно назвать квантовые компьютеры, которые, наверное, тоже у многих на слуху, которые, если будут построены, то будут работать в огромное число раз быстрее, чем обычные классические компьютеры. Так вот, квантовая информация, квантовая информатика, вот такие квантовые информационные приборы, они доказано, что они существуют. Более того, некоторые из них просто выпускаются серийно уже. И они дают фантастические результаты. Такие результаты, которые очень трудно было бы ожидать, пока вот этот принцип не был найден. Так они основаны именно вот на тех странных качествах, которые имеют квантовые устройства. Вот то, что альтернативы сосуществуют, это одно из таких странных качеств, которые, вот как мы видим, дает практический выход.
Спасибо. Говорил Михаил Борисович Менский. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Вы слушаете «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная квантовой механике и ее влиянию на отношения науки и религии. У нас в гостях профессор Михаил Борисович Менский. Я вспоминаю Александра Македонского, его замечательное изречение «Спаси меня, Господи, от врагов, от друзей, от врагов я сам как-нибудь избавлюсь». Что я имею в виду? От врагов материалистов, вульгарных материалистов, от врагов, то есть от людей, которые отрицают бытие Бога, потому что убеждены, что все делается из-за денег и прибыли, с этими врагами верующий человек справится сам. Это цинизм, это невежество, это примитивизм и так далее. И тут, и именно в последнее, я бы сказал, десятилетие, у религии появляется часто множество друзей, которые говорят: смотрите, есть паранормальное явление, значит, это подтверждает верность в том числе и вашей христианской религии. Вот гипнотизеры, вот звякнула ложечка, а это за 1000 километров услышали, вот то-то и то-то и то-то. И вот здесь я, как верующий человек, железным голосом отвергаю протянутую руку дружбы и говорю: мне такой поддержки не надо, потому что моя вера совсем не о том, что возможны какие-то сверхъестественные явления. Моя вера, извините, это о другом. Это о том, что Бог есть личность, которая создала мир. И если Эйнштейн говорит, что Бог есть, но Бог не личность, мне Эйнштейн в этом смысле совершенно не друг. При советской власти некоторые православные апологеты говорили: а вот Эйнштейн был верующий. Ну и, в общем, это плохо работало, потому что он не совсем тот верующий-то. Он верует в какое-то облако, да еще без штанов. А наш Бог, он и не облако, и без штанов, но зато он живая личность. И в этой связи ваша книга, она заканчивается огромным экскурсом в буддизм, в трансцендентальную медитацию, в разные измененные состояния сознания. Потому что для вас сознание – это прежде всего то, что осуществляет выбор альтернатив. И мир, с вашей точки зрения, устроен далеко не так просто, как это представляет классическая физика. Не классический мир, а вокруг него есть квантовый мир. И только сознание и жизнь – это то звено, которое делает возможным классический мир внутри мира неопределенного. Но ведь и для вас тогда сверхъестественное событие – это вот это вот вторжение сознания, выбор альтернативы. Но тогда для вас естество остается понятием классического мира, классической физики. А для меня, вот после изучения того, что вы написали, я скажу так: вы открыли квантовую надстройку вокруг классического мира. Оказывается, огромный, безбрежный квантовый мир, совершенно непредставимый и сложный. Но это не религиозный мир, это не божество, это все тот же естественный мир. Он сложнее, он не такой предсказуемый, но он все равно естественный. И религия в этом смысле, я бы сказал, не нуждается в квантовой физике, потому что те чудеса, которые возможны, как лазер, как квантовая криптография, это чудеса с точки зрения бытового сознания. Вдруг я засовываю какую-то стекляшку в компьютер, и появляется кино. Что это такое? Чудо. Но это чудо только с технической точки зрения, не с религиозной. И как вам такая претензия?
Это то, что вы сказали в конце, разумеется, верно. Конечно, эти технические чудеса – это не религиозные чудеса. Но то, о чем вы говорили в начале, это особые свойства сознания. Ну, тут могут быть разные точки зрения, но вот с моей точки зрения это как раз научное объяснение того, что принимается просто как догма, ну, в различных религиях или в каких-то формах мистицизма и так далее. Здесь, правда, нужно оговориться. Конечно, так сказать, и я как ученый, и, наверное, многие ученые, вот Эйнштейна вы упомянули, понимают религию иначе. Ну, когда-то я был атеистом, и очень сложно и долго приходил, так сказать, к пониманию того, что такое вера. И отнюдь не тогда пришел, когда это стало модным. И я вот, пожалуй, горжусь тем, что я догадался, почему в религиях Бог персонифицирован. Вот для ученого это странно. И вот Эйнштейн, все-таки, позвольте, я эту статью, эту цитату Эйнштейна точно прочитаю. Эйнштейн говорил так: религия будущего будет космической религией. Она должна будет преодолеть представление о Боге как личности, а также избежать догм и теологии. Охватывая и природу, и дух, она будет основываться на религиозном чувстве, возникающем из переживания осмысляемого единства всех вещей, и природных, и духовных. Такому описанию соответствует буддизм. Если есть религия, которая сможет удовлетворять современным научным потребностям, это буддизм. Так говорил Эйнштейн. Вот так случилось, что я пришел тоже к тому, что буддизм выделил среди других религий независимо. Вот эту цитату Эйнштейна я увидел позднее, когда уже вот пришел к этому убеждению. Но я хочу сейчас сказать другое. Для ученого, который пытается не то чтобы объяснить с научной точки зрения, но навести какие-то мосты между наукой и религией, для него религия неизбежна. Следует понимать в очень общем смысле. Не конкретную религию, там, православие, католицизм, мусульманство и так далее, а вот нечто общее, что является общим для всех этих видов религии, а к тому же еще и для восточных философий, скажем, там, и еще для чего-то. Так вот, а почему же все-таки в религиях конкретных, в конкретных таких как православие или католицизм, Бог персонифицирован? Да просто для того, чтобы усилить эмоции верующих, когда они думают о Боге, когда они соприкасаются вот с чем-то таким, когда они испытывают религиозное переживание, чтобы усилить их эмоции и тем самым увеличить вероятность того, что они проникнут вот куда-то вот. Мне сейчас трудно говорить об этом. Я бы должен еще сказать несколько слов, чтобы быть более конкретным в этом пункте.
Давайте пока прервемся, дадим слово слушателям. Из Москвы Сергей. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Если от процедуры измерения что-то зависит от выбора этих двух альтернатив, может ли мир считаться объективным? Если мы клетку откроем по-другому, то, может быть, и результат будет другой? Спасибо.
Говорит Михаил Менский.
Да, вы совершенно правы. Мир, на самом деле, вот в этой концепции, вот в концепции Веретта, мир не является чисто объективным. Он имеет субъективный элемент. А именно, квантовый мир объективен, но состояние квантового мира можно описать как суперпозицию или сосуществование некоторых классических альтернатив. То есть, как бы в состоянии квантового мира, ну, вот можно сказать, состояние квантового мира можно представить себе как несколько или очень много классических миров, которые одновременно сосуществуют. И сознание видит, сознание наблюдателя видит эти миры раздельно. То есть субъективно у человека создается ощущение, что он видит классический мир. Но на самом деле это только одна из альтернатив. Поэтому вот эта субъективность в концепции Веретта, она обязательно присутствует. Мир не является чисто объективным.
Ну, одна маленькая ремарка лингвистическая. Если не чисто объективный, тогда не объективный. Ведь слово «объектив» — это что? Это аппарат, измерительный аппарат, построенный на свойствах света. То, что мы вводим сознание, вы, извините, вводите сознание, делает мир именно субъективным. А вот то, что вы сейчас описали, очень напоминает рассказ о творении мира. Я прошу прощения, наверное, это поверхностное сходство, потому что вот хаос, рассказ о творении мира во многих языческих мифах, в Библии из ничего. Но вот хаос, который делится, и затем из этого хаоса создается, вот квантовый мир, как вы его описываете, напоминает хаос, из которого сознание выделяет какие-то структуры. Или это неточная метафора?
Это, ну, в некотором смысле метафора правильная, но то, что представляет собой квантовый мир, кажется хаосом только с классической точки зрения. Сам по себе квантовый мир, наоборот, он очень упорядочен. Он, например, лучше классического в том, что... Ну, не классического, а классического, классической проекции квантового мира. Вот чисто квантовый мир до проектирования на классику, он лучше в том отношении, что он полностью детерминирован. Если мы знаем начальные условия, то мы точно знаем, что будет во все времена. Начальные условия в данном случае для квантового мира – это волновая функция. Зная волновую функцию, мы можем рассчитать ее там во все времена в будущем. Если же мы... А что такое классическая проекция? Вот, например, когда квантовая система развивается согласно законам квантовой механики, и, стало быть, ее состояние абсолютно предсказуемо, детерминировано во все будущие времена, а потом мы в какой-то момент... Но она нам недоступна, она изолирована, квантовая система изолирована. Предположим, мы хотим узнать, а в каком она состоянии. Мы должны тогда произвести измерения. И вот оказывается, что здесь возникает вероятности, то есть стохастичность. То есть мы не можем однозначно предсказать, даже если мы точно знаем состояние системы, мы не знаем ее волновую функцию, мы не можем точно предсказать, что даст измерение. И вот когда мы увидели, что именно дало измерение, это проектирование на одну из альтернатив, то есть на один из альтернативных классических миров.
Спасибо, говорил Михаил Борисович Менский, профессор, специалист квантовой физики. Мы продолжим наш разговор о том, как вот это появление квантовой физики в 20 веке отражается на отношениях науки и религии после краткой сводки новостей. И сегодня же вечером после 7-часовой сводки в программе «Время гостей» будет Андрей Бузин, ведущий консультант по избирательному праву группы компании «Никола М». «Мы», я подозреваю, от Макиавелли. Ведет программу Владимир Бабурин.
Радио «Свобода». Новости.
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурдин Ухаджиев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять чеченских правозащитников, чтобы обсудить проблему похищения людей на территории республики. В обращении говорится, что встреча будет способствовать решению проблемы без вести пропавших граждан. В столице Кабардино-Балкарии начались предварительные судебные слушания по делу о нападении на Нальчик. По делу проходят 59 обвиняемых. В результате нападения на город в октябре 2005 года погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 гражданских лиц. В Вашингтоне прошла международная конференция «Россия. Год спустя после убийства Анны Политковской». В работе форума, одним из организаторов которого выступила радио «Свободная Европа», радио «Свобода», участвовали журналисты, правозащитники, представители российской оппозиции. При аресте генерала Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Александра Бульбова было допущено много нарушений, заявил заместитель главы службы Владимир Зубрин. Бульбова и еще трех сотрудников ведомства задержали в начале октября по подозрению в незаконном прослушивании телефонных разговоров. В Турции протестуют против одобрения Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США резолюции, признающей факт геноцида армян в Османской империи. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган может уже сегодня внести в парламент запрос о начале военной операции против курдских сепаратистов на территории Северного Ирака. Голосование может состояться уже в понедельник, после завершения священного для мусульман месяца Рамадан. В американском Кливленде подросток открыл стрельбу в школе. Ранены 4 человека, в том числе 2 преподавателя. Стрелявший покончил жизнь самоубийством.
Говорит Радио Свобода. Программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена соотношениям квантовой физики и религии. У нас в гостях профессор Михаил Борисович Минский. Программа «С христианской точки зрения» трещит мозгами. Я пытаюсь что-то понять, Михаил Борисович, но пока с трудом. Единственное, что я понял, что о буддизме у Эйнштейна было примерно такое же представление, как у среднего сотрудника Лубянки о православии. Потому что буддизм – это вовсе не то, что он написал. Буддизм, извините, это прежде всего вопрос о страдании. Где здесь в физике вопрос о страдании? Точно так же вы, мне кажется, сводите религию, редуцируете, говоря квантовым языком, к вопросу о чуде. Но еще Иоанн Златоуст 1500 лет назад говорил, нету чудес, и не нужно, потому что чудо нужно для ребенка. И в этом смысле религия вовсе не о сверхъестественном, она о жизни и ее смысле. И тут тоже квантовая механика и квантовая физика скорее ни при чем. Единственное, ну не единственное, наверное, но когда вы пишете о том, что вот это сознание как промежуточное звено между квантовым миром и миром классическим, сознание и жизнь как то, что осуществляет выбор из альтернатив, и вы там приводите пример, который вызвал у меня в памяти Достоевского, братьев Карамазовых, где Алеша, стоя у гроба старца, молится, чтобы тот воскрес. Потому что, если я правильно понял, вы имеете в виду, что в определенном повороте носитель сознания может не просто вот, то есть сделать так, что он откроет ящик, и там будет именно живой кот, живой старец. Ох, мне что-то сомнительно, потому что, что скажете?
Да, я согласен с тем, что в данном случае квантовая механика не имеет отношения к некоторым аспектам религии, они совершенно остаются вне вот этих всех рассуждений, и она пытается даже не объяснить, а просто я хочу сказать, что внутри квантовой механики есть некоторые принципиальные аспекты, которые нам намекают на то, что есть нечто вне самой квантовой механики. И вот это нечто вне, это есть особые свойства сознания. Отсюда возникает вот некоторая возможность для выбора альтернатив. И значит, ну, в каком-то смысле возможность для существования чудес. Но я здесь всегда оговариваюсь, это то, что называется вероятностные чудеса. То есть мы, сознание может выбрать одну из альтернатив, но эта альтернатива обязательно должна быть возможной и в ходе естественного процесса. И вот по поводу этого выбора и чуда, и вот может ли старец воскреснуть. Понимаете, на самом деле, если присмотреться, видите, здесь утверждение делается очень сильное, что чудо может произвести не только какой-то человек, обладающий особыми способностями, а в сущности любой человек. Если внимательно присмотреться к жизни, то можно увидеть, что так оно и есть. Более того, ну вот, знаете, есть сейчас популярное утверждение, что любой ребенок родится гениальным. Вот потом только взрослые гасят его гениальные способности в большинстве случаев. Так вот, это так и есть в том числе и вот в этом аспекте. Любой ребенок может производить вот такие чудеса. Давайте я вам приведу два примера, на мой взгляд, очень яркие. Это из телевизионной передачи, недавно прошедшей, 23 сентября. Значит, была передача об известном режиссере-мультипликаторе Александре Михайловиче Татарском. Вот как мультипликатор, понятно, что любой талантливый мультипликатор в каком-то смысле остался ребенком. Вот, но это еще и означает, что он был гениальным ребенком в свое время, и вот эту гениальность не растерял. Так вот, когда он еще был ребенком, с ним случились такие два события. Вот посмотрите, нет ли здесь выбора реальности, то есть чуда. Первый пример такой. Любимая игрушка, можно его озаглавить так. Любимая игрушка не теряется. Вот у маленького Саши была любимая игрушка – стеклянный автомобиль. И однажды он, вопреки там, желанию мамы, поехав с ней, взял эту игрушку с собой. И в троллейбусе случайно уронил ее между спинкой сиденья и самим сиденьем. И не смог достать. Уже нужно было выходить. Мама его, значит, за руку повела из троллейбуса. Он вышел из троллейбуса и просто не мог ничего говорить. Он только плакал. И до вечера он так ничего никому не смог объяснить, почему он плачет. Но было величайшее горе. Он потерял эту игрушку. И случилось так. Вечером пришла его сестра и рассказала о необыкновенном случае, необыкновенном событии, которое с ней случилось. Она говорит, я ехала в троллейбусе и случайно увидела между спинкой, нащупала рукой между спинкой и сиденьем троллейбуса стеклянный автомобиль, точно такой же, как у Саши. Теперь у тебя, Саша, будет два таких автомобиля. Вот посмотрите, чудо это или нет. Я могу рассказать второй эпизод, который с тем же татарским случился в детстве, который еще более поразителен.
Давайте сперва дадим слово слушателю. Человек ждет уже четверть часа. Из Москвы, Иван. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот мне представляется, что мир, который существует, объективный мир, он, естественно, строго детерминирован, но только нам эта детерминация совершенно недоступна. Нам доступно только то, как мы видим этот мир через приборы, а приборы сделаны нами. Вот то, что мы видим через вот этот объектив, это отнюдь не объективная картинка, а это то, что показывает наш объектив, а не то, что есть на самом деле. На самом деле кот, естественно, или живой, или мертвый. Но то, как мы это измеряем, вот в мире этих измерений, вот в этом мире, квантовый мир – это модельный мир. Вот в этом мире действительно существует некая альтернатива, где одновременно существует вероятность того, вероятность этого. Волновая функция, уравнение Эйнштейна и прочее – это все не детерминистские, а вероятностные теории, поскольку они отражают не мир объективный, а мир, как он видится, нашими приборами. Вот. Ну а религия – это, по-моему, несколько другое модельное представление о мире. Спасибо.
Спасибо, Иван. Воистину, как говорили там святые отцы, воистину сам Эйнштейн глаголовал вашими устами. Но, тем не менее, мое сердце в данном случае на стороне Михаила Борисовича, потому что нет, приборы, конечно, объективны, но именно приборы показывают реальность квантового мира. В этом-то и специфика той концепции, за которой мы собрались. Иначе лазер был бы невозможен. Практика – критерий истины. Что до чуда, Михаил Борисович, то, конечно, я как бывший ребенок понимаю, что обретение автомобиля для катарского значило больше, чем для средневековых христиан обретение креста Господня. Тем не менее, я чудо здесь как-то не усматриваю. И даже в воскресении старца, оно ведь почему не произошло? Алеша хотел его воскресить. Вот смотрите, где сдвиг между вашей концепцией и традиционной, религиозной. Вы говорите о сознании и предполагаете, что сознание может осуществить выбор волевым усилием. Я не отрицаю, я просто хочу сказать, что для верующего человека воскрешение, вот апостол Петр молится о воскресении, девочки, и он молится Богу, то есть он говорит, мое сознание осуществить выбор альтернативы не может. Это может сделать только Бог. Не потому, что Бог – это часть квантового какого-то вот мира, внутри которого мы все. А потому, что Бог – это личность. Ну, в нашей проекции, в нашем представлении, он, конечно, личность. Но он в то же время и нечто, несомненно, более огромное. И это Бог ее воскрешает. Не я осуществляю в данном случае выбор альтернативы. И в этом смысле вот вы с религией, скорее, все-таки опять в перпендикуляре оказываетесь.
Ну, это более сложный вопрос. Можно было бы на эту тему поговорить, но сейчас, конечно, нет на это времени. То есть, я могу сказать так. Каждый человек может совершать вот такие вероятностные чудеса. Ну, кстати, о воскрешении старца, наверное, это было бы невозможно вот с точки зрения этой концепции. Почему? Потому что выбор альтернативы возможен только тогда, когда эта альтернатива может осуществиться и естественным путем. То есть сознание может только увеличить вероятность. Так, а вот в случае с игрушкой, Это как раз пример такой адекватный. То есть игрушка могла найтись случайно, она и нашлась случайно, но вероятность такого случайного совпадения необыкновенно мала. Можно посчитать ее, это будет чрезвычайно малое число. А ребенок чрезвычайно хотел, чтобы это осуществилось, и он увеличил вероятность того, что осуществится именно эта альтернатива. Может быть, я вам расскажу второй эпизод.
Да.
Второй эпизод был таким. Значит, отец Саши Татарского имел обыкновение утром, там, после кофе, лежать на балконе, они жили в южном городе, и читать газету. А Саша к нему приставал, как правило. Вот однажды он читал газету, Саша к нему приставал, и папа для того, чтобы отделаться от него на некоторое время, сказал: «А, вот это, наверное, тебе интересно», и прочел ему некоторую заметку из газеты. Эта заметка была первым в СССР сообщением о вертолетах. Вот до этого о вертолетах ничего не было известно. Вот первая появилась заметка в газете. Вот он ее прочел Саше и сказал: «Ну вот, если ты сейчас будешь внимательно смотреть на небо в течение 10 минут, то ты увидишь, что такое вертолет. Я тебе картинку не могу показать, тут ее нет. Тут есть только описание. Но вот если ты будешь смотреть в небо, ты увидишь вертолет». Саша успокоился, оставил папу в покое, и папа смог спокойно читать газету, а сам напряженно смотрел в голубое небо. И вот примерно через там 8-10 минут вдруг мимо, прямо буквально над их балконом, пролетели один за другим 8 вертолетов.
Михаил Борисович, если бы их было 7, вот это было бы чудо. Это совершенно не чудо, это совершенно естественное событие, и причина здесь простая. Изобретатель вертолетов Сикорский был глубоко верующим католиком, автором многих книг, толкований на «Отче наш», на заповеди блаженства. Так что он просто, видимо, решил ребенку показать вот силу веры. Давайте дадим слово Владимиру Николаевичу из Москвы. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, Яков Гаврилович. Яков Гаврилович, вы гораздо лучше, как христианин, разбираетесь в квантовой механике, чем предполагаете. Вот. Дело в том, что начало квантовой механики, так сказать, было положено не в 20 веке и не буддизмом, а так, в октябре 451 года в предместье Константинополя, Халкидоне, вот, на 4-м Вселенском соборе, где, обсуждая проблему бытия Иисуса, вот в двух природах неслиянно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением нескольких ненарушаемых различия природ не сохраняется, но сохраняется особенность каждой, и они соединяются в одно лицо и одну ипостась. Вот, внимание, нерассекаемого или разделяемого на два лица, но одного и того же Сына Единородного Бога, Слова, Господа нашего Иисуса Христа. Вот, значит, в 20 веке на Сальвейских конгрессах и так далее, значит, это все оформилось как корпускулярно-волновой дуализм квантовых микрообъектов, в частности, того самого электрона, где вот эти слова, если только там имя Господа заменить на квантовый микрообъект, повторяется ровно то же самое. Вот, не слиянно и не раздельно. Поэтому, вот, так сказать, в науке, вообще говоря, гораздо больше религиозного, чем научного, понимаете, чем в религии научного. Просто в религии называется аксиомами и догматами, а в науке это называется аксиомами.
Спасибо, Владимир Николаевич. Вы знаете, вот это то, о чем я говорю. Избавь меня, Господи, от друзей. То есть я очень рад, что вы так хорошо знаете историю богословских движений, того, что называется «золотой век святоотеческой письменности». Но я в данном случае скажу так. Халкидонский догмат не имеет отношения к принципу суперпозиции, хотя формальное сходство есть. У вас просто очень развитое поэтическое мышление. Но это и опасность. Все-таки халкидонский догмат, вообще вот учение о двух природах, это прежде всего философия. Это неоплатоническая философия, которая на своем очень специфическом языке пытается описать Господа Иисуса Христа. Можно его описывать и на другом языке. Но сравнить божественную природу, скажем, с волной, а человеческую с частицей, означает не понимать того, что Бог выше и волны, и частицы. соединение, похоже ли на суперпозицию, но можно сопоставить, но это будет только сопоставление, это только метафора. Это не буквально. И в этом смысле квантовая механика делает все-таки, мне кажется, нечто другое и не имеющее в этом смысле отношения к религии. Скорее, вот, Михаил Борисович, поправьте меня, вы пишете о том, что именно концепция Веретта, ее ведь очень неудачно называют многомирной, отсюда пошли все эти фантастические...
Многомировой.
Многомировой. Ну, многомирная, наверное, все-таки точнее.
Многомирный, да.
Можно я так? Имею в виду, что вот средний человек, типа меня, любитель фантастики, и сколько этих книжек написано, как из одного мира в другой кочует человек. Это не об этом, это извращенное понимание концепции квантовой физики.
Совершенно.
Речь идет о другом. Это альтернативы классические, но нельзя перескочить из одной в другую. Тем не менее, когда вы пишете, вы в качестве очень простого примера приводите поднятие руки. Вот человек сидит на партсобрании и поднимает руку. И с вашей точки зрения он тем самым осуществляет выбор альтернативы. Но мне кажется, что это тоже какая-то не очень удачная метафора. Вы говорите, что наука не может объяснить, почему он это делает. Она объясняет механизм поднятия, физиологический или психологический. Но существует какая-то точка, точка бифуркации. И вот это вот необъяснимо. Почему кто-то поднял руку расстрелять врага народа, а кто-то не поднял. Но мне кажется, что теперь уже вы, как физик, делаете из квантовой физики нечто поэтическое, прилагая ее к человеческой душе, которая в этом смысле, свобода воли, не может быть интерпретирована и уподоблена выбору альтернатив в концепции Веретта. Или как?
Ну вот, тут могут быть, разумеется, разные точки зрения. Вообще, я должен сказать, что большинство физиков пока с концепцией Веретта не согласны. И вот вы говорили о Виталии Лазаревиче Гинзбурге, который с этим не согласен, и тем не менее опубликовал в своем журнале УФН вот мою статью по поводу Веретта, потому что считал очень важным, но важным обсуждение этого вопроса. Но не только Виталий Лазаревич, но и вообще большинство физиков с этим не согласны. Я сказал уже, что утверждать можно только, что количество тех, которые согласны, необыкновенно быстро увеличивается в последние десятилетия. Так вот, что касается свободы воли, ну, разумеется, могут быть другие точки зрения, но я хочу сказать, что убедительного объяснения, научного объяснения, физиологического, скажем, свободы воли не существует. Хотя некоторые физиологи, может быть, с этим не согласны, но вот я, анализируя то, что говорят об этом физиологи, как правило, как мне кажется, находил логический круг или еще какую-нибудь ошибку такого рода. А вот что касается интерпретации Веретта, то в рамках этой интерпретации, кажется, свободу воли можно объяснить вот как произвольное увеличение вероятности одной из альтернатив.
Говорил Михаил Менский, у нас звонок из Москвы. Лариса Егоровна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я буду, наверное, говорить очень плохо, потому что я совсем ничего не понимаю в квантовой физике и механике. Но, вы знаете, у меня просто нет под рукой, я отдала почитать. Я сейчас только что прочла книгу «Святители Луки» Война Ясенецкого «Дух, тело, душа и дух». И как раз он там говорит именно об этом, так сказать, это конец 50-х, 60-е годы, и он говорит о квантовой физике там. И о том, что люди познанием своим, именно они увидят вот начало духа, ну, так сказать, как ученые. И о том, что человек будет идти к этим знаниям, и то, что он увидит. Но пока сердцем, верою и любовью именно он не разовьет свой дух, свою веру, он до конца поэтому не познает, что все-таки все, и вот это вот второе сознание, вот этот второй мир, который мы не видим, то есть пока мы не будем верить, любить, мы этого не... то есть разуму мы поймем, но пока мы не углубимся сердцем.
Спасибо, Лариса Егоровна. Я напомню, владыка Лука Войно-Ясенецкий, знаменитый хирург, лауреат Сталинской премии за учебник по гнойной хирургии, умер в 1961 году. Ну, вы знаете, вот он, конечно, как хирург был одновременно физиолог, но его книга «Дух, душа и тело» мне представляется крайне неудачной. Вот попытка физиолога решить богословский вопрос путем какого-то механического соединения цитаты святых отцов. Я могу сказать, это вопрос не методологии науки, это вопрос методологии познания, потому что свобода воли – это вообще термин, который лежит за пределами науки, и поэтому объяснять его с точки зрения науки – это все равно, что с точки зрения науки объяснять любовь и так далее. Это не явление, это человеческая интерпретация, которая очень легко может быть объяснена по-базаровски, а может быть и нет. Другой выдающийся православный человек XX века, академик Ухтомский, создатель Института физиологии имени Ухтомского сейчас в Петербурге, он же был глубоко верующий человек, старобрядец, староста Старобрядческого собора, и создатель учения психологической доминанте, который, как я понимаю, в общем, работает. Тем не менее, и в рамках этого учения свобода воли все равно остается, говорит Михаил Менский.
Вот сейчас мы касаемся очень сложных вопросов, и, разумеется, это как раз те вопросы, которые в рамках квантовой там, физики не только не могут быть решены, но даже и никакого намека на их решение нет. Тем не менее, я хочу сделать замечание, которое уже чисто субъективно, вот научного какого-то доказательства здесь нет. Вот я все время говорил о том, что с некоторой точки зрения квантовая механика намекает на то, что человек может выбирать альтернативу, то есть может совершать вероятностные чудеса, увеличивать альтернативу того, что ему нравится. Но сразу же возникает вопрос, а должен ли он это делать? И этот вопрос вне науки, разумеется, вне квантовой механики. Это вопрос там, морали или этики, или религии, может быть, он вне квантовой механики. И поэтому ответить на него я могу только, во-первых, не в рамках науки, и, во-вторых, только субъективно. То есть вот я могу сказать, какое мое мнение. Ну, можно ссылаться на какие-то авторитеты. Так вот, на мой взгляд, даже если человек увидел, что он может выбирать альтернативы, он должен применять эту свою способность только в крайнем случае. Как правило, надо воздерживаться от того, чтобы управлять реальностью. И что получается, если мы воздерживаемся? Значит, все происходит независимо от нашей воли. Вот мы, может быть, хотели бы выбрать одну альтернативу, но мы не выбираем ее, вот оставляем, ну, как бы, можно сказать, на волю Бога. Происходит все так, как происходит, без нашего участия. И это правильно, потому что именно таким образом возникает, это мое субъективное мнение, возникает такой вариант, такой выбор, который хорош не только для данного человека, но который оптимален для, ну, там, скажем, для многих людей, может быть, в каких-то важных случаях для всех людей, может быть, в каких-то очень важных случаях для всего живого. Это, я повторяю, отдельный вопрос и страшно интересный, но это уже, конечно, вне квантовой механики.
Говорил Михаил Борисович Менский, у нас звонок, последний из Москвы, Андрей, добрый день, только кратко.
Алло, здравствуйте. Да-да. У меня один короткий вопрос к Якову и второй вопрос к Михаилу. Первый вопрос к Якову. Пожалуйста, вы знаете, что, кстати, есть аксиомы. Это как вот Библия для нас аксиома, которая не требует доказательств для христиан. У меня такой вопрос о вере. Вот сказано, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия Иисуса Христа, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. А далее, вечная жизнь.
Андрюш, это очень длинно, чуть
и
короче.
И второй вопрос.
Так.
Вот к Михаилу. Как вы думаете, вот все гадают, сколько лет человечеству, а есть еврейский календарь, который идет от основания мира.
Все, Андрей, спасибо. Давайте я не буду этой мелочью беспокоить Михаила Борисовича. Я, Яков, пожалуйста, но Михаил Борисович, извините, Михаил Борисович, и тут уж я буду тверд. еврейский календарь или православный календарь, который на сколько там, на 1000 с небольшим побольше, это все человеческие попытки описать неописуемое. Что до победы над миром, евангелист, Евангелие говорит о победе над злом, потому что в древнееврейском языке слово «мир» обозначало довольно широким спектром значений. И Господь говорит: «Я принес вам мир, шалом», то есть мир как полноту отношений между людьми, но и он же говорит о победе над миром, как над теми отношениями, которые портят существование, испорченные отношения. Это побеждается верой. То, что говорил Михаил Борисович о том, нужно ли осуществлять перебор и влиять на него, мне ужасно напомнило «Понедельник начинается в субботу», где вывели, тогда с этим было проще, инквизиции еще не было, и там вывели самого создателя в виде сотрудника лаборатории, который открыл формулу высшего совершенства и поэтому не творил никаких чудес, потому что граничным условием было, чтобы чудо никому не причиняло вреда. А это невозможно. Так вот, хорошая новость заключается в том, что возможно. И если мы принимаем, что можно только в крайнем случае творить чудеса, тогда у нас вся жизнь превратится в вереницу крайних случаев. Мы все время будем: «О, коммунистов надо победить, значит, давайте пустим танки». Мы видели в новейшей истории России такие примеры, когда человек сам себя накручивает. Крайний случай, поэтому пускаем ход. Это не вы, Михаил Борисович. Но мы таких людей можем назвать много. Так вот, мне кажется, что на самом деле чудеса можно творить и нужно творить ежедневно, ежеминутно, осуществляя вот этот выбор альтернатив. Не надо бояться. Создатель, что нужно, купирует, что нужно, сам продвинет. Но нужно обращаться к нему поверх и классического мира, и квантового. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был физик Михаил Борисович Менский, продюсер передачи Олег Львов. Звонки любезно принимала Марина Стауна. И сегодня, через 10 минут, будет программа «Европейский час» о франкфуртской книжной ярмарке, о Голландии глазами русских и о Николае Заболоцком.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».